Мне хотелось бы, пока вот вы стоите, также поздравить вас с пасхальным приветствием. Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Присаживайтесь, пожалуйста. Апостол Павел написал такие слова в первом послании к Коринфянам, 15 главе. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». И воскресение Христа – это основание всякой надежды каждого христианина. В этом наша надежда. И надеяться – это значит ожидать в будущем чего-то лучшего. И Библия очень много говорит о надежде. Еще до воскресения Христа, до евангельских событий, если читать ветхозаветную историю, то в ветхозаветной истории верующий или Божий народ больше связывали свою надежду с этой земной жизнью. Например, Авраам. Он надеялся, что он войдет в землю, которую обещал ему Бог, и у него будет множество потомства. Вот в этом была его надежда. Израильский народ, когда 40 лет бродили по пустыне, они надеялись, что Бог их ведет в землю, где будет течь молоко и мед, где они будут жить в безопасности, процветать. Их надежды тоже были связаны с этой земной жизнью, с лучшей жизнью здесь на земле. В Ветхом Завете даже многие заповеди или награда от Бога за послушание Ему также была связана с земной жизнью. Послушайте, как звучат некоторые заповеди. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Смотрите, даже заповедь о почитании родителей и награда за это была связана с этой земной жизнью. Книга Второзакония, 28 глава, это глава, где Бог обещает очень много благословений верующим, если они будут послушны Богу. И я прочту несколько стихов. Все благословения также связаны с этой земной жизнью. Книга Второзакония говорится так. «Благословен плод чрева твоего, плод земли твоей, плод скота твоего, плод твоих волов, благословенны житницы твои и кладовые твои». Обратите внимание, что Бог говорит, если ты будешь послушен мне, то я благословлю тебя вот здесь, на земле, земной жизнью, потомством, долголетием, благосостоянием. И уже начиная со второго периода ветхозаветной истории, Бог постепенно перенаправляет мысли Божьего народа, и уже надежду Он связывает не с этой земной жизнью, а именно с вечностью. Чем ближе мы подходим к евангельским событиям, чем чаще и чаще пророки возвещают и связывают надежду каждого верующего человека не с этой земной жизнью, а именно как раз с жизнью, которая будет у верующего после смерти. Два известных, знаменитых пророка Ветхого Завета, Исаия и Даниил. Послушайте, как они пишут. Книга пророка Исаия. «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, воспряньте и торжествуйте, поверженные в прахе, и земля извергнет мертвецов». Это пророчество, это говорит о том, что после евангельских событий вся надежда верующего человека будет связана с воскресением. Пророк Даниил. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда». Во время земной жизни Иисуса Христа религиозные вожди израильского народа связывали приход Мессии с этой земной жизнью. Одна религиозная партия, которая называлась Саддукеи, они вообще не верили в воскресение, не верили ни в какие чудеса, и, конечно же, это не могло не повлиять на мировоззрение народа. И поэтому, когда Иисус ходил по земле исцелял, проповедовал, кормил людей, конечно же, люди связывали свои надежды с земной жизнью, с политическим царством, когда Иисус поменяет власть, и земная жизнь будет совсем другая. Но все евангелисты после смерти и воскресения Христа, они пишут о том, что надежда верующего человека не связана с этой земной жизнью. Она связана с Божьим обещанием о жизни вечной. Апостол Павел написал такие слова. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». Поэтому для верующего человека вот эта земная жизнь худшая в сравнении с той жизнью, которую Бог обещает в будущем, в сравнении с вечностью, в сравнении с тем, когда верующий человек воскреснет. И поэтому, ну, не подумайте, что я сейчас говорю, что такое странное, но поэтому всякий раз, когда вы, например, идете в аптеку, всякий раз, когда вы начинаете кашлять или у вас начинает скакать давление, все это вам напоминает о том, что лучшая жизнь приближается. Потому что смерть для верующего человека, как это ни странно, может быть, сегодня для кого-то звучит, это самый радостный день. Знаете почему? Потому что этот момент перехода от худшей жизни к лучшей. Именно об этом говорит Новый Завет, именно об этом говорит Библия, что лучшая жизнь в сравнении с этой земной жизнью, или эта земная жизнь в сравнении с новой жизнью, худшая. И с этой надеждой жили верующие во все времена, во все поколения. Особенно, когда христианство было гонимо. Особенно верующие, они понимали, насколько дороги эти обещания Христа о вечной жизни. Солженицын и его друг Шаламов описывали в свое время пребывание, когда они были в сталинских лагерях. И они пишут, что именно евангельские верующие всегда сохраняли вот такой человеческий облик. Они всегда оставались людьми. Его друг Шаламов, который был неверующий человек, он называет евангельских верующих сектанты. Но в одной из переписки, вот послушайте, что он пишет своему другу Солженицыну. «За 20 лет, что я провел в лагерях, я пришел к твердому выводу, что если в лагере и были люди, которые, несмотря на все ужасы, голод, холод, непосильную работу, сохраняли человеческие черты, это сектанты. Они всегда оставались людьми. В чем секрет был их стойкости, их твердости? И ответ очень простой. Они верили в Бога. Они верили в лучшую жизнь после смерти. Они верили в Божье обещание о прощении грехов и жизни вечной. Поэтому иногда, когда, может быть, мы присутствуем на похоронах, иногда неверующие люди, они плачут, в слезах кричат и говорят «прощай навеки». Если вы присутствовали на похоронах, когда хоронят верующего человека, вы знаете, что христиане говорят «до свидания», «до скорой встречи». Один атеист как-то сказал: «Для меня смерть – это прыжок в кромешную тьму». Подумайте, как это отличается от того, что говорил апостол Павел, который сказал: «А для меня смерть – приобретение». Один человек, когда размышляет о смерти, со смертью заканчивается всякая надежда. И на самом деле у неверующего человека их надежды, они умирают вместе со смертью. Потому что, ну, на что надеяться, когда в конце приходит смерть и дальше нет ничего? В чем суть этой земной жизни, его мечты, его планы, которые невозможно все осуществить, потому что смерть кладет всему этому предел? И, конечно же, христианская надежда, она намного выше смерти. Это надежда, которая побеждает эту смерть, потому что она простирается дальше этой земной жизни. И если убрать веру в воскресение, то, конечно же, вы лишите каждого христианина его и надежды. Если утвердить веру в воскресение, то верующий человек здесь на земле способен перенести любые скорби, любые страдания, потому что его надежда связана не с этим миром. Давайте с вами прочитаем несколько стихов из последней главы Евангелия от Марка. Как евангелист Марк заканчивает свое Евангелие. Евангелие от Марка, 16 глава, первых 3 стиха. «По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломея купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою, кто отвалит нам камень от двери гроба». И в этих стихах мы видим людей, которые идут ко гробу, но они идут без надежды. Потому что без веры в воскресение у верующего человека нет никакой надежды. Они боятся нарушить субботу, и поэтому, как только суббота закончилась, они спешат рано утром ко гробу. Но что у них в руках? У них в руках ароматы, у них в руках те вещи, которыми помазывали мертвое тело. Они хотят подготовить еще тело Иисуса Христа к этому погребению. И это говорит о том, что эти женщины здесь на земле настолько любили своего учителя, настолько любили Иисуса Христа, что они хотят что-то еще сделать для него, для его мертвого тела. Но ароматы в руках говорят о том, что женщины шли туда без надежды. Они не помнили слов Иисуса Христа, которые он говорил, что он воскреснет. Они не верили в это, потому что если бы они верили, если бы у них была хоть капля надежды, то они бы шли ко гробу не с ароматами, а с новой одеждой для нового тела, для воскресшего Иисуса Христа. Но то, что у них была не одежда, а ароматы, это говорит о том, что их горе было безмерно. Возможно, эти два дня они проплакали, и они туда шли, просто не имея никакой надежды. И дальше мы будем видеть, как эта надежда загорается, когда они увидят пустую гробницу, когда они увидят ангела, когда они увидят, что место пусто, тогда надежда загорается. Но сейчас надежды никакой нету. И даже они идут и рассуждают между собой, кто отвалит нам камни от двери гроба. И гроб приваливали таким, вы видели на картинке, таким плоским камнем, похожим на хоккейную шайбу. И его вставляли в определенную ложбинку. И потом очень трудно было этот камень оттуда достать. И это делали, чтобы предостеречь, чтобы эту гробницу не расхитили и воры, и дикие животные. И женщины понимали, что у них нет возможности и сил будет убрать этот камень. И даже здесь им их проблема кажется неразрешимой. Я даже думаю о здесь земной жизни. Сколько верующих иногда проходит через какие-то скорби, испытания, и когда они смотрят вот вперед к своим трудностям, иногда им может казаться, что вот их проблема настолько неразрешима, настолько трудная, что они тоже могут думать, кто поможет решить эту проблему. И посмотрите, когда они пришли туда совершенно неожиданно, эта проблема была решена так, что они даже и думать об этом не могли. И мы знаем, что, конечно же, и в этой земной жизни Христос порой, и даже в самый последний момент, отвечая на молитвы верующих, дает им такую надежду, о которой они даже не думали. Но, конечно же, вся эта история говорит о том, что главная надежда, которую сегодня должны связать христиане, это надежда на воскресение. Надежда на воскресение. И вот начиная с 4 стиха, эта надежда загорается. Давайте прочитаем, как произошла эта смена настроений, перемена, потому что это кульминация всего Евангелия. Начиная с 4 стиха, прочитаем дальше. «И взглянув, видит, что камень отвален, а он был весьма велик. И вошедшие в гроб увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, не ужасайтесь. Иисуса ищите Назарянина, распятого. Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». Разные евангелисты записали историю воскресения. И вы знаете, и евангелист Марк, и евангелист Матфей, мне кажется, что они не описывают эту историю с точки зрения каких-то апологетов, богословов, они описывают вот эту историю пасхальную такой, какая она есть, без всяких прикрас, через эмоциональную реакцию женщин, которые любили Христа, которые первые хотели быть у его гроба. И вот эта история описана так, как есть. А первое, что они увидели, во-первых, они увидели ангела в виде юноши. Они увидели пустую гробницу и услышали свидетельство ангела, который сказал: «Его здесь нет, он воскрес». И он указал на место, где Иисус был похоронен. И дальше ангел сказал, чтобы женщины пошли к ученикам, и чтобы они ожидали его в Галилее, так как он до этого говорил. И если дальше прочитать эту историю, то никто им не поверил, этим женщинам. Ученики не собрались в Галилее, потому что до самого последнего момента никто не хотел, никто не мог поверить, что Иисус Христос действительно воскрес. Но вот она перемена, вот она евангельская перемена от смерти к жизни. И многие богословы даже считают, что вот даже вот на этом, наверное, и заканчивается Евангелие от Марка, что последующие стихи еще, которые есть, вот в ранних манускриптах их нет. Если это действительно так, то мы можем увидеть, что евангелист Марк заканчивает свое Евангелие на пустой гробнице. Весть о воскресении Христа – это кульминация всего Евангелия. Самый первый стих Евангелия от Марка начинается так: «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия». Начало Евангелия – радостная весть. И заканчивая на пустой гробнице, Марк хочет сказать: смертью Христа все не закончилось. Радостная весть Евангелия заключается даже не в смерти Христа, а в его воскресении. Это последний аккорд Евангелия. Это заключительная жирная точка. И мы слышали в ролике, и даже свою проповедь я назвал, что надежда всех христиан. Воскресение Христа – это надежда всех христиан. И заканчивает Евангелие Марк именно надеждой. Он хотел закончить Евангелие именно надеждой. И эта надежда связана с пустой гробницей и именно с воскресением Иисуса Христа. В чем же надежда? Посмотрите снова на этот отрывок, который мы начинали дальше. А первый можно, вот который включали? Да. В чем же эта надежда? Апостол Павел сказал очень просто и кратко: «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Вот это слово «первенец», это слово Павел взял, знаете, такую сельскохозяйственную метафору – первый плод. Когда вы имеете в руках первый плод, о чем вам говорят первые плоды? Они напоминают о том, какой будет последующий урожай, не правда ли? Первый плод напоминает о будущем урожае. И поэтому, ну, представьте, если бы вы купили какой-то саженец, какого-то фруктового дерева, которого вы никогда не видели и не ели его плодов. Вам было бы интересно узнать, как выглядят эти плоды, какие они на вкус. И вот представьте, вырастает первый плод. До этого момента вы никогда даже не видели, как он выглядит, и вы никогда не пробовали его. И вот когда вы увидели, как внешне выглядит первый плод, и попробовали его, о чем это вам говорит? Что дальше на этом дереве появятся точно такие же плоды. И поэтому, когда Павел говорит, что Христос – первенец из умерших, во-первых, он хочет сказать, что это не единственное воскресение, которое произошло в истории. Это лишь первое воскресение. Христос первый воскрес в прославленном теле. И за первым воскресением будут и другие воскресения. Он лишь первый. Вот в чем надежда каждого верующего. И второе, о чем часто упускают, даже когда мы говорим о воскресении Христа, это говорит о том, что мы с вами, верующие в Иисуса Христа, воскреснем точно в таких же телах, в каком был Иисус после того, когда Он воскрес. Иисус не был без духом, без плоти. Он был в воскресшем теле, в новом теле. И вот то, что он первенец из умерших, говорит о том, что Наши тела после воскресения будут точно такие, как у Иисуса Христа, который первым воскрес в таком теле. И какие же это будут тела? Во-первых, когда верующий человек воскреснет, его прославленное тело новое будет материальным. Мы не будем духами, не имеющим плоть. Мы воскреснем в теле. Это будет не такое тело, которое сейчас имеем мы, но это будет новое тело, прославленное, приготовленное для вечности. Когда Христос воскрес, во-первых, Он ел с учениками после воскресения, если вы читали евангельскую историю. Он сказал Фоме: «Фома, ты можешь подойти ко мне и прикоснуться ко мне. Фома, убедись, что я не просто призрак или дух. Нет, я тот же Иисус Христос, только в новом прославленном теле, и ты можешь даже подойти и прикоснуться ко мне». И это же говорит о том, что точно такие же тела, новое, прославленное, но материальное, будут у верующего человека. Когда мы вспоминаем Рождество, момент Боговоплощения, мы еще, может быть, тогда не задумываемся о тех благословениях далеких, которые будет иметь всякий, кто уверует в Иисуса Христа. Ведь вот эта точка Боговоплощения, когда Христос пришел в мир, это был момент, когда вечный Божий Сын еще не имел тела. И вот этот момент рождения – это момент, когда Иисус стал Бога-человеком. И это такой момент, когда Иисус стал Бога-человеком навсегда. Он и сейчас является Бога-человеком. Он и сейчас находится на небе, как Бога-человек. И Иисус говорил Отцу: «Ты уготовил для меня тело». Уготовил для меня тело. И подумайте, какие в этом уже дальние перспективы и благословения для каждого верующего. Потому что с этого момента, когда Христос стал Бога-человеком, это говорило о том, что всякий верующий, который верует в Иисуса Христа, он воскреснет в точно таком же теле, в котором воскрес Иисус Христос. Вторая особенность этого тела – оно будет вечное. Верующие люди воскреснут в прославленных и вечных телах. После своего воскресения Иисус уже больше никогда не умирал. Он не может умереть. Его нельзя было убить, потому что это тело было вечное. И точно такое же вечное тело обретут верующие люди. Это значит, что оно не подвержено тлению. Оно не будет болеть. В вечности никогда больше вы не увидите больниц, моргов, похоронных процессий, кладбищ. Почему? Потому что то тело, которое даст Бог верующему человеку, оно будет вечное. И последняя книга Откровения, которую написал апостол Иоанн, он написал такие слова: «Отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Все, верующий человек больше никогда не будет болеть, он никогда не будет умирать, он не может умереть, потому что его тело будет вечным. Третья особенность, то, что, может быть, особенно как-то утешает многих людей, будем ли мы узнаваемы? Сейчас задают вопрос. А узнаем ли мы там друг друга? А вот те братья и сестры, с которыми мы провели часть своей жизни и которые уже находятся у Бога, мы их вспомним? А наши верующие родственники? Кто-то, может быть, потерял своего мужа, жену, родителей, которые были верующие. А мы там встретимся с ними. Мы воссоединимся в общении. Мы будем узнавать друг друга. И я хочу утвердительно ответить на этот вопрос. Да, да и да. Мы будем иметь такие тела, что мы будем узнаваемы. Мы сможем познакомиться с каждым обитателем Нового Иерусалима. С каждым. Вспомните историю преображения. Еще один важный христианский праздник. Это был момент, когда Иисус хотел ободрить своих учеников, когда Он сказал такие слова, что вы еще не увидите смерти, как некоторые увидят кусочек вот этого Царствия Божьего, что оно собой представляет. И в этот момент, когда он взял троих учеников на гору, преобразился, с ним появились два человека, которые давно уже были в вечности. Это Илия и Моисей. И в этой истории мы читаем о том, что ученики не спрашивали Иисуса Христа, кто это. И Иисус Христос им не говорил, это Моисей и Илия, ну, чтобы вы знали, кто тут. Мы читаем о том, что они сразу узнали. Они сразу сказали, это Моисей, это Илия. Они их никогда в жизни не видели. И это был кусочек Царствия Божьего. Это говорит о том, что точно так же мы будем узнаваемы. Мы будем узнавать тех людей, с которыми здесь на земле провели время вместе, которые также верили в Господа Иисуса Христа. Мы воссоединимся с теми, кто отошел в вечность, кто был очень дорог для нас, кто верил в Иисуса Христа. Мы будем узнаваемы. Это третья особенность, третье благословение, воскресение для каждого верующего. И четвертая особенность нового прославленного тела. Тела верующих будут совершенными. Такими же совершенными, как было тело воскресшего Иисуса Христа. Что это значит? Тела верующих будут совершенными. Это значит, что верующий человек в вечности, имея новое прославленное тело, никогда больше в жизни ни разу не согрешит. Вы не сможете никого обидеть, вы не будете ни с кем ссориться, спорить, завидовать. У вас даже не будет греховных мыслей и греховных желаний. Вы всегда будете совершать только праведные святые поступки. И придет такой день, когда, опять же, не думайте, что я сейчас говорю что-то странное, придет такой день в вашей жизни, когда вы будете приглашены на одни похороны, на которые вы захотите пойти с радостью. Вы будете петь и ликовать на этих похоронах. Вы будете удивляться, почему именно вас пригласили на эти похороны. Не кажется ли вам, что это за странные похороны такие? Я скажу, что это за похороны. Это похороны вашего собственного греха. Грех умрет раз и навсегда. Вы больше с ним никогда не встретитесь, никогда не столкнетесь. Вы забудете, вы больше не будете знать, что такое грех. Вот какое благословение будет иметь каждый верующий человек. Я несколько раз приводил вам в качестве примера одного человека, женщину, которую зовут Джонни Эриксон. Еще будучи молодой, где-то, наверное, в 17 лет, она прыгала в воду и неудачно ударилась головой о камень, и с этого момента она стала инвалидом навсегда. Она всю жизнь провела в инвалидной коляске. Есть книга, описание ее жизни, как она уверовала, как она стала верующей. И в одной из книги она говорит о надежде, с которой она живет всю свою жизнь. И она написала так, я прочту несколько строк из ее книги. «Для меня утешаться надеждою легко. И именно так я живу уже более 20 с лишним лет. Я с иссохшими, изогнутыми пальцами, атрофированными мускулами, скрюченными коленями, я, который не чувствую своего тела, получу новое тело. Я в это верю». Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Это говорит о том, что мы воскреснем точно в таких телах, в каком воскрес Иисус Христос. И это будет прославленное, но материальное тело. Это будет вечное тело. Оно будет узнаваемым, и оно будет совершенным. В этом суть христианской надежды. И, конечно же, человек, который не имеет такой надежды, это человек, который перед лицом смерти, он может быть очень испуганным, он может бояться смерти, он может быть беспомощным и отчаянным, потому что любой человек понимает, что этот враг, которого он не может победить. Вы знаете, сегодня я заметил во многих книжных магазинах христианских, где продают христианские книги, очень мало книг, говорящих и напоминающих о небе, о вечности, о том, что Бог никогда не обещал лучшую жизнь верующему человеку здесь, на земле. Никогда такого не обещал. И то, что Бог обещает, это дар вечной жизни, это воскресение в новом теле. Но очень много книг в христианских магазинах, где Иисус предстает, знаете, как такой великий маркетолог, который знает принципы, как увеличить церковь, как великий бизнесмен, который знает, как увеличить рост благосостояния, великий лидер, который умеет работать в команде, и очень мало книг, говорящих о христианской надежде, о том, в чем же на самом деле христианская надежда, что она вовсе не связана с этой земной жизнью и с ценностями здесь на земле. И поэтому весть о воскресении напоминает нам о том, что наше сокровище хранится на небесах. Туда должна стремиться наша душа. Это напоминает о том, к чему мы должны прилепиться, какую жизнь вести здесь на земле, потому что реклама, мир, они учат нас. Бери от жизни все, что можешь. Не хлопай ушами. Жизнь коротка. Поэтому ешь, пей, веселись, ибо завтра умрешь. И если действительно после смерти нет никакой жизни, нет никакой надежды, то, наверное, с точки зрения атеиста или неверующего человека, это правильный образ жизни. Наслаждаться и брать от жизни все, что можешь, потому что день смерти – это день, когда умирает всякая надежда. Но Христос учит совершенно по-другому. Он учит тому, используй эту земную жизнь как подготовку для вечной жизни. И сегодня, наверное, каждому нужно из нас задать эти вопросы. Есть ли у вас такая надежда? Живете ли вы такой надеждой? Принимаете ли вы решение в этой земной жизни, которое можно объяснить только с перспективы вечности? Решение, которое можно понять только в свете вечной жизни? Является ли ваша надежда больше даже самой смерти? Новый Завет, Евангелие предупреждает всякого неверующего человека. Иоанн говорит так: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб». И вот это слово «не погиб» – это предупреждение каждому, кто не верит в Евангелие, кто не верит в Иисуса Христа. Без Евангелия вы погибнете. Если вы проживете жизнь на земле без веры, то вы умрете без надежды. Вы умрете погибшим грешником, вы умрете во грехах ваших, ваши грехи не будут прощены, и, конечно же, когда вы воскреснете, некому будет встать на вашу защиту, чтобы оправдать вас. Потому что Павел говорит, что Христос не только умер за грехи наши, но Он воскрес ради оправдания нашего. Если вы не признаете себя грешником, если вы не признаете Христа Спасителем, если вы не верите в смерть и воскресение Христа за ваши грехи, то вы погибнете, и вы погибнете без надежды, и вы всю вечность будете отделены от Бога. В этом суть Евангелия. Евангелие очень правдивая книга и говорит правду, как оно есть. Именно поэтому в Иисусе Христе единственная надежда каждого человека. Подумайте о своей жизни. Сейчас, на Пасху, может быть, вы не случайно пришли на наше собрание, а может быть, вы и раньше приходили, потому что я вижу некоторых людей, которые приходят на наше собрание регулярно на Пасху. Подумайте. Может быть, сегодняшняя Пасха будет для вашей жизни судьбоносной. Может быть, именно сегодня, в этом году, вы найдете себе силы смириться перед Христом, осознать свои греха. Молитесь, обращайтесь к Богу о том, чтобы Он простил вас. О том, что вы признаете свои грехи, вы возлагаете надежду только на Него, как на Спасителя. Только тогда вы будете жить с надеждой. Вы здесь на земле проживете с надеждой. И вы будете иметь надежду, которая вас никогда не подведет. Надежду на Иисуса Христа. Аминь. Давайте помолимся.